нужно мне такого телохранителя», — возразила Кристина шепотом, сделав гримасу. Ларош-Буассо подмигнул, как бы намереваясь сыграть шутку с докучливым, а Кристина одобрила его улыбкой. «Ну, графиня», — продолжал барон небрежным тоном, — «вы ничего не говорили об этом нежном ягненочке, который так счастливо избавился от волчьих зубов и который, кажется, внушает вам такое сострадание. Каков он сегодня?»
«Я не знаю», — пролепетала Кристина, внезапно вспыхнув.
«А я думал, что вы поспешите узнать об его здоровье. Вчера вы обращались с ним с ласковостью, возбудившей нашу зависть. Ей-богу! Можно согласиться быть растерзанным не только волком, но и всеми аравийскими львами, чтобы положить на минуту свою голову на ваше плечо».
«Я вас не понимаю. Я не помню, что случилось. Вид крови отуманил меня. Но вы заставили меня вспомнить, что сегодня я не осведомлялась о здоровье этого бедного раненого. Да, точно, посреди таких забот я забыла о нем, совершенно забыла». Говоря таким образом, она вертелась направо и налево со смущенным видом, чтобы избегнуть проницательного взгляда своего собеседника.
В эту минуту приор Бонавантюр входил в залу, где находились только несколько дам и гостей, слишком чувствительных к привлекательностям завтрака. Приор с помощью сестры Маглаар и служанок исправил беспорядок в своей одежде. Кроме легкой бледности, напечатленной на его доброжелательных чертах, ничто в его наружности не обнаруживало вчерашней усталости и волнений. Кристина подбежала к нему.
«Здравствуйте, преподобный отец», — сказала она. «Я вижу с удовольствием, что вы отдохнули. Но вот барон Ларош-Буассо желает узнать о здоровье вашего родственника, а я ничего не могу сказать».
Если этим внезапным участием он хочет загладить свои вины против моего племянника и меня, — отвечал сухо приор, — «я благодарю барона». Кроме кратного пароксизма лихорадки, состояние этого бедного мальчика очень улучшилось, и доктор уверяет, что через несколько дней все пройдет.
«Но вы, графиня», — отвечал он, кротко обращаясь к графине, — «вы должны были знать эти благоприятные известия. Сестра Маглаар, приходившая уже 3 или 4 раза в комнату больного, должна была сказать вам». «Разве я обращаю внимание на слова сестры Маглаар?» — возразила с нетерпением молодая девушка.
«Напрасно, графиня, потому что сестра Маглаар благоразумная и скромная особа и любит вас от всего сердца. Но мне показалось, что я слышал голос ваш сегодня в галерее перед комнатой Леоне. Кто-то дожидался сестру Маглаар каждый раз, как она выходила оттуда, и осведомлялся с участием».
«Это была не я, не я», — возразила Кристина. «Но пойдемте же, барон ждут только вас. Я сейчас приготовлюсь и приду к вам».
Она поклонилась и убежала, как бы обрадовавшись, что может избавиться от нравственной пытки. Барон и приор остались вдвоем. Отец Бонавантюр в некоторой задумчивости, а барон лучезарный и торжествующий. «Ну, мой преподобный отец», — начал он насмешливым тоном, — «ветер совершенно переменился со вчерашнего вечера. Женщина часто изменяется, как говорит Франциск I.
Сумасброд тот, кто доверяется ей», — возразил бенедиктинец с улыбкой, оканчивая поговорку.
«Уверены ли вы, барон, что ветер переменился?»
Ларош-Буассо задумался в свою очередь.
«Какую роль играете вы здесь?» — спросил он, наконец, с гневом.
«Смиренного орудия провидения, орудия, которым Господь хочет защитить чистых и простых сердцем против злых и гордых».
И он ушел к своему возлюбленному раненому. Ларош-Буассо следовал за ним глазами, качая головой. «Может быть, он прав», — прошептал он.
Может быть, действительно, эта внезапная перемена не имеет другой причины, кроме реакции преувеличенной стыдливости против вчерашних преувеличенных демонстраций. Решительно не надо терять времени и скрывать свою игру. Он хотел выйти, когда приметил в углу залы, тогда почти пустой, приятеля своего Легри, который, казалось, ожидал его. «Легри», — сказал он шепотом, — «принесли вы мне 200 пистолей, которые мне нужны для раздачи наград егерям и лесничим?» «Любезный барон», — отвечал сын ростовщика с замешательством, — «я должен вам признаться, что мой отец...» «Скряга», — перебил Ларош-Буассо с досадой. «Ради бога, не сердитесь, вы так много уже должны ему. Но если он не хочет, друг мой, разве я не всегда к вашим услугам? Отец мой дал мне для моих мелочных расходов 40 луидоров, которые я охотно отдаю вам». «Хорошо, я принимаю», — сказал Ларош-Буассо с легкой гримасой презрения. «Я принимаю, Легри. Отдайте эту сумму моему егерю Лараме, и я возвращу вам в первый раз, как мне посчастливится в игре. Я должен признаться, что вы малый не злой, Легри, и ни в чем не похожи на вашего... Ну, я дам вам новое доказательство доверия, попросив у вас еще услуги».
«Говорите, любезный барон, о чем идет дело?»
«Вы обязались, не правда ли, беспрестанно находиться возле графини де Боржак во время охоты?»
«Правда, и это честь, от которой вы откажетесь.
Прошу вас, напротив, держаться сегодня как можно дальше от нашей прекрасной дикарки и от меня».
«Если вы требуете...»
«Это еще не все. Вам надо еще не допустить этого несносного кавалера де Миньяка и всякого другого быть третьим лицом между графиней де Боржак и мной. Обещаете ли вы мне это, друг мой?»
«Вы от меня требуете настоящей жертвы, Ларош-Буассо, потому что наша хозяйка — восхитительное существо. Но я принесу себя в жертву в угождение вам. Но берегитесь, любезный барон. Хотя я не знаю ваших намерений, мне кажется, что вы затеваете опасное дело. Графиня де Боржак окружена могущественными людьми, верными слугами. Этот кавалер де Миньяк, особенно с его угрюмой физиономией и смешными манерами, не допустит шуток. И если он будет иметь подозрение...»
«Для этого-то мне и нужна ваша помощь. Вы мне давно доказали вашу дружбу, Легри. Я знаю, как ваш ум находчив на выдумки. Я полагаюсь на вас. Вы займете этого Цербера во время охоты, и уверен, что моя надежда не будет обманута».
Эта лесть, ловко рассчитанная, имела целью воспламенить усердие мещанина во дворянстве. Поэтому Легри, несмотря на свое нежелание сначала, обещал все, чего от него хотели, и друзья расстались. Через несколько минут Ларош-Буассо и графиня де Боржак сидели на лошадях на дворе замка. Он на прекрасном коне лимузинской породы, она на своем любимце Бюше. У Кристины висел через плечо щегольской карабин с золотой насечкой, принадлежавший ее отцу. Барон, кроме охотничьего ножа в голубых бархатных ножнах, усеянных серебряными волчьими головами, был вооружен большим карабином, еще более замечательным своим качеством, чем богатством украшений. Отдан был приказ, чтобы все охотники шли пешком к сожженному лесу, кроме начальника над волчьей охотой и хозяйки замка. Но и они должны были сойти с лошадей, как только приблизиться к стрелкам, чтобы не допустить никакого несчастья. Это распоряжение очень расстраивало бедного кавалера де Миньяка, который, по причинам ему известным, очень желал бы не терять из виду свою прелестную и неблагоразумную госпожу. Когда она уезжала с начальником волчьей охоты, он подбежал с испугом с тростью в руке и спросил плачевным,
почти отчаянным тоном. «Графиня, где я должен соединиться с вами?»